часа вас познакомила Александр Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Пятьдесят лет назад в Венгрии началась антикоммунистическая революция. Билл Клинтон продолжает критиковать республиканцев. Поражение кандидата от «Единой России» на выборах мэра в Самаре. Эти и другие темы – наши постоянные рубрики. Все это в этом часе нашей программы. Подавление венгерской революции Советским Союзом осенью 1956 года – событие того же ряда, что и карательная операция против восставших рабочих в ГДР в 1953 и вторжение в 1968 году войск Варшавского договора в Чехословакию. Это важные вехи в истории сопротивления советской модели социализма, навязанной СССР странам Центральной Европы после Второй мировой войны. И самые кровавые из этих событий произошли как раз 50 лет назад в Венгрии. В эти дни в России и Венгрии прошел и проходит целый ряд мероприятий памяти Венгерской революции 1956 года. Мероприятия эти организованы на разных уровнях, в том числе и на официальном, в Москве при участии венгерского посольства и венгерского культурного центра. Вот что сказал на пресс-конференции в российской столице посол Венгрии Арпад Секий.
Я убежден на своем опыте, что без знания своей истории невозможно разобраться в нашем современном мире. Это одно. А другое, что очень важно, особенно в этой стране, отметить, что обосновать политику на исторических обидах также нельзя.
Венгерский посол много говорил о необходимости скрупулезной и точной исторической памяти. Вот и мы восстановим ход событий 50-летней давности. Предыстория их такова. Толчком к трансформации социалистического строя в Венгрии стала, как и в СССР, смерть Сталина. Однако здесь события приняли более драматический характер. Буквально за несколько месяцев до секретного доклада Никиты Хрущева на 20-м съезде КПСС в Венгрии была восстановлена власть диктатора-сталиниста Матиаса Ракуши. Демократическую оппозицию возглавил бывший премьер-министр страны Имре Надь. Фигура Ракуши была столь одиозна, что руководство СССР решило заменить его на Эрно Геро, но ситуация уже стала выходить из-под контроля властей. Ровно 50 лет назад, 23 октября 1956 года, в Будапеште проходила массовая демонстрация сторонников демократических реформ. Ее организовали студенческие группы, однако позже к демонстрантам присоединились другие горожане и даже военнослужащие. Около 100 тысяч человек двинулись по мосту через Дунай к зданию парламента. Здесь по демонстрантам открыли огонь сотрудники службы государственной безопасности, и мирная акция превратилась в вооруженную революцию. Протестующие смогли захватить и разгромить здание спецслужбы и даже вытеснить из столицы советские войска, пришедшие на помощь венгерским властям. Революционное правительство Имре Нади объявило о полной десталинизации, демократизации и выходе из Варшавского договора. В то же время ставленник СССР Янош Кадр сформировал свое собственное просоветское правительство и попросил Москву о военной помощи. Советские танки вошли в Будапешт и другие венгерские города. Революция была полностью подавлена. Убиты в боях и расстреляны тысячи людей, среди казненных Имре Нади. Но вернемся к мемориальным мероприятиям в Москве. С венгерской стороны их координировал Венгерский культурный центр, говорит его директор Илона Киш.
Венгерские культурные центры и посольство Венгерской Республики в этом году объявили большую серию мероприятий при содействии Федерального агентства по культуре и кинематографии и Федерального архивного агентства в честь 50-летия Венгерской революции. Я сразу же, когда начала разработать программу этих мероприятий, я сразу же почувствовала, что отмечать 50-летие Венгерской революции будет нелегко. Но все-таки мы это затеяли. И вот в конце сентября мы уже провели большую конференцию в Смольном институте, и там одна из выступающих сформулировала так, что есть две вещи, которые препятствуют объективному, бесстрастному восприятию Венгерской Октябрьской революции 56 года. А это именно дефицит информации, а второе – искажение информации. Она привела на основе российских исследований много фактов, насколько недостаточно сведения о российской молодежи не только по этому событию, но и по другим событиям нашего недалекого прошлого.
С российской стороны активное участие в мероприятиях, посвященных 50-летию Венгерской революции, приняли некоторые российские вузы. Как вы уже слышали, в Смольном институте прошла научная конференция. Открытые лекции были организованы в Российском государственном гуманитарном университете. Я спросил проректора РГГУ Дмитрия Бака, насколько академично нынешнее обсуждение событий 50-летней давности в Венгрии.
На этот вопрос возможны разные ответы, поскольку они, разные ответы, существуют для людей разных поколений. Конечно, для тех, кто моложе 20, это глубокая история. И я не раз был свидетелем того, как прекрасно продвинутые, развитые студенты не очень отличают Лаоша Кошута, Имре Надя и Яноша Кадера по именам. Для тех же людей, которые все это переживали, либо как участники событий, либо как те, кто оставались в Советском Союзе, у кого там служили какие-то родные. Это вовсе не история. Это продолжение их жизни, разговор этот горяч, он затрагивает болевые точки, он совершенно не академичен. Ну а разговор в духе академической науки возможно в любых событиях, даже и самых современных.
Центральная Европа, частью которой является Венгрия, регион множества взаимных обид и претензий, особенно в отношении так называемых великих держав, таких как бывшие СССР, Германская и Австро-Венгерская империи. Насколько эти обиды могут влиять на сегодняшнюю жизнь в регионе и отношения между странами, например, между постсоветскими странами? Мнение Дмитрия Бака.
Если говорить об обиде жителей Венгерской тогдашней Народной Республики на страну под названием Союз Советских Социалистических Республик, то она исчерпана, потому что ни та, ни другая страна на карте не существует. Если говорить об обиде конкретных ныне живущих людей на других конкретных ныне живущих людей, то вопрос это очень сложный, потому что, конечно, до сих пор я это не раз слышал, в высказываниях венгров тогдашних звучит боль, потому что попранное достоинство, попранная свобода, эти факты не забываются на протяжении десятилетий. Но штука-то в том, что эту обиду сейчас особенно некому адресовать, да, потому что почти никто из тех, кто сейчас живет в стране Россия, прямо в этом не виноват. В России не осталось, ну или их очень мало, людей, которые сейчас одобряют то, что было в 56-м году. Поэтому эта обида носит все-таки характер комплекса во многом, далеко ушедшего внутрь, имеющего реальные основания, но все-таки невозможного для прямого предъявления кому-либо.
Так считает Дмитрий Бак, проректор Российского государственного гуманитарного университета. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге около 200 вьетнамских студентов собрались у здания городского суда, где рассматривается дело об убийстве их соотечественника Ву Ань Туана. Пропала связь с теплоходом «Синегорье», терпящим бедствие в Японском море. Находящийся под следствием мэр Волгограда Евгений Ищенко заявил, что добровольно уходит в отставку. Новым мэром Самары, по предварительным данным, избран руководитель регионального отделения партии «Жизни» Виктор Тархов, набравший 56% голосов. Эти и другие новости в подробном исполнении изложение «На волнах свободы» через 45 минут. А сегодня в 9 вечера после новостей в эфире «Свободы» слушайте очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет Дмитрий Волчек. Одна из главных тем. Российский фильм победил на Римском кинофестивале. Не пропустите в 9 вечера по Москве после новостей. Нашу программу продолжит российская телевизионная тема. Возможно ли недорогое альтернативное телевидение без набора традиционных телевизионных лиц, политических стереотипов и привычных программных решений? Об этом сегодня в эфире «Свободы» разговаривали владелец и президент первого молодежного канала О2 по совместительству музыкант и член партии «Новые правые» Василий Лавров и главный редактор канала Михаил Гер.
Телеканал со странным логотипом О2 я лично наблюдаю второй год. До последнего времени картинка напоминала самодеятельность любителей домашнего видео, когда на фоне плохо повешенного и дурно освещенного тряпичного задника какие-то не слишком известные альтернативные музыканты пели в акустически неприспособленном для этого помещении. Жанрово звучание напоминало наше радио. Еще на экране какие-то молодые люди периодически трепались, о чем попало, в комнате, отдаленно напоминающей студенческую аудиторию. Было много прямого эфира, путанных разговоров и живого эфира, что подкупало. Иногда приходил кто-нибудь из раскрученной медийной тусовки, типа Демидова, Проханова или Дугина. Совсем недавно многое уже поменялось. Летом канал начал вещать в интернете. Появились постоянные рубрики, необычные жанры и программы с постоянными ведущими. Канал объявляет о своей 15-миллионной аудитории. Я, например, увидела кислородный логотип в Хабаровске на минувшей неделе, хотя этот город не значится в числе смотрящих этот канал. В начале октября О2 провел акцию «Похороны телевидения». У Останкина в день телевизионных похорон битами били телевизоры. Наконец, канал переоделся и заявил о том, что первый молодежный, еще совсем недавно представляющий себя как кислородное телевидение, меняет музыкальный формат на общественно-политический. В ноябре здесь появятся новости. Итак, в нашей студии сегодня гости. Президент, музыкант, который вот мне сейчас сказал, что почти уже не играет, но пел и не ушел еще из группы «Территория». Бывший владелец завода пластинок «Апрель», владелец нескольких ресторанов и клубов. В общем, создавший сначала канал для себя, некое такое зазеркалье, а потом и для других. Итак, владелец первого молодежного канала «О2» Василий Лавров. Здравствуйте, Василий.
Добрый день.
И главный редактор Михаил Гер. Добрый. Юный совсем. И я так понимаю, что, не знаю, за 20 уже я вам есть?
Слегка.
Слегка. Ну вот. Значит, Василий и Михаил, с ними мы сегодня и будем разговаривать о том, что же они такое строят, для кого и зачем. Что такое телевидение свежего воздуха и новой молодежи?
Телевидение свежего воздуха – это просто нормальное телевидение. Значит, телевидение с каким-то, ну, та, которая транслирует реальность более, не то чтобы даже сказать точно, более верно, более адекватно, нежели существующее телевидение. Нежели существующие ящики, которые является такой призмой, где эта реальность искажается, превращается совсем не в ту, какой она есть, в общем-то. Вот, и, соответственно, мы стараемся делать так, чтобы это было как есть, так оно и есть.
Вы, Михаил, для себя как определяете, что такое ваше кислородное телевидение?
Для меня вопрос достаточно такой прозрачный. Для меня телевидение – это, в первую очередь, возможность собрать широкую аудиторию в сообщество. В активное сообщество, как бы, единомышленников.
Единомышленников чего? Ведь сообщество не бывает просто сообщество. Бывает сообщество на почве политики, сообщество на почве музыки, сообщество на почве идей, сообщество на почве собирания спичечных этикеток.
Сообщество, на самом деле, в основном всегда бывает на уровне единого мироощущения. Вот на этом уровне, как бы на уровне некого единого мироощущения, и пытаемся собрать сообщество.
Моя коллега Анна Качкаева беседовала с владельцем и президентом первого молодежного канала О2 Василием Лавровым и главным редактором канала Михаилом Гером. Информационную программу «Время свободы» продолжит главная российская политическая тема, пожалуй, сегодняшнего и вчерашнего дня. Важное событие в региональной российской политике. На выборах мэра Самары, по предварительным данным, победил руководитель регионального отделения партии «Жизни» Виктор Тархов, опередивший представителя «Единой России». Голосование сопровождалось многочисленными нарушениями. Впрочем, глава горосбиркома Самары Сергей Семченко заявил, что вопрос об отмене результата выборов пока не стоит. Рассказывает наш корреспондент в Самаре Сергей Хазов.
Кандидат от Российской партии «Жизни» Виктор Тархов победил на выборах единоросса Георгия Лиманского. По данным горосбиркома, Виктор Тархов набрал 56% голосов. Второй кандидат в мэры, бывший глава Самары Георгий Лиманский, получил поддержку 40% самарцев. Такой результат выборов, по мнению политолога Евгения Малевича, позволяет говорить, что партия власти потерпела на выборах в Самаре сокрушительное поражение. Виктору Тархову 58 лет. В начале 90-х годов он был председателем Куйбышевского облсовета, затем одним из высших менеджеров компании «Юг». голос. Сейчас Виктор Тархов – депутат губернской думы и глава местного отделения партии «Жизни». Явка на избирательные участки была рекордно высокой. В выборах приняло участие 44% жителей Самары. Не обошлось и без нарушений, рассказывает председатель самарского горосбиркома Сергей Семченко.
Нарушают не только на местном уровне и, в частности, кандидаты. Это делают и люди высшие должностные лица, потому что законодательство избирательное, оно четко говорит о запрете агитации высшими должностными лицами, к которым можно отнести и депутатов Государственной Думы, и государственных чиновников. Это фальшивка, которая появилась в огромном количестве. Фальшивка в виде обращения одного из кандидатов, где говорится о повышении там квартплаты и так далее.
Новый мэр Виктор Тархов заявил, что готов работать на благо Самары.
Все то, что происходит в городе, как он выглядит, это можно видеть, выйдя на улицу. То, что город 9 лет заплеван, что он грязен, что он замусорен, что он темен, просто ночью у нас с освещением большие проблемы, это бросается в глаза, да, это очевидно. То, что город потерял, к сожалению, свое историческое лицо, к сожалению, уже безвозвратно, к моему глубокому сожалению, это тоже очевидно. Что у нас за 9 лет не построено ни одного метра квадратного муниципального жилья, к сожалению, это факт.
Самарские политологи отмечают, что победить на выборах Виктору Тархову удалось вопреки всему. Его оппонент Георгий Лиманский активно использовал административный ресурс и поддержку партии «Единая Россия», а также самарского губернатора Константина Титова. Всю минувшую неделю самарцы в стиле экранов и огромных баннеров усиленно агитировали голосовать за Лиманского. Встретившись с Георгием Лиманским на теледуэли, Тархов был вынужден покинуть студию, заявив, что у него нет вопросов к мэру Самары, развалившему городское хозяйство. Георгий Лиманский не комментирует свое поражение на выборах главы города. За него это сделал руководитель исполкома «Единой России» Андрей Воробьев, заявивший, что партия готовит судебные иски по отмене выборов мэра Самары. Однако глава избиркома Самары Сергей Семченко заявил журналистам, что вопрос об отмене результатов выборов крайне несерьезен. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
И последняя информация. Представители «Единой России» признали поражение своего кандидата на выборах самарского мэра. Информационную программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сейчас в эфире первая часть.
Билл Клинтон вновь в Белом доме. Некоторые наблюдатели всерьез обсуждают такой вариант. Американцы предпочитают усыновлять иностранных детей. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Его продолжают называть «мистер президент». Он продолжает излучать значительность, выступая с различных трибун. Его слова весомы для миллионов американцев. Он самый дорогой в стране оратор. В последние недели выступления Билла Клинтона звучат все острее. И некоторые наблюдатели видят за этим нечто большее, чем попытку помочь товарищам по партии в предвыборной борьбе. Слово Яну Рунову.
Фигура бывшего президента Соединенных Штатов Билла Клинтона продолжает вызывать огромный интерес у американцев, и поэтому его наперебой приглашают кандидаты в губернаторы штатов, в сенаторы и конгрессмены от Демократической партии, чтобы принять участие в сборе средств для их избирательной кампании. Выступление Билла Клинтона помогает заполнять залы и открывать кошельки. Бывший президент Билл Клинтон по-прежнему проявляет политическую активность, выступая с речами по всей Америке. И чем ближе ноябрьские выборы, тем острее его критика в адрес республиканской администрации и республиканского большинства в обеих палатах Конгресса. Выступая в Джорджтаунском университете, Билл Клинтон обвинил республиканское большинство в Сенате и Палате представителей в том, что они руководствуются не столько здравым смыслом во имя общего блага, сколько партийной идеологией и борьбой с политическими оппонентами, а это отталкивает от них простых американцев и приводит Соединенные Штаты к международной изоляции. Клинтон в своих выступлениях утверждает, что контраст между прошлой, возглавляемой им демократической администрацией, и нынешней республиканской, явно не в пользу последней. Они считают, сказал он, что лучше, когда богатство и власть сконцентрированы в одних руках, тогда как демократы считают, что государством лучше управлять коллегиально. Политические наблюдатели обращают внимание на то, что Билл Клинтон начал 15 лет назад политическую борьбу за Белый дом тоже с выступлений в Джорджтаунском университете. В тех речах он сформулировал новую центристскую платформу Демократической партии. Эта платформа помогла Клинтону победить, а затем и удержаться в Белом доме второй срок. Критикуя республиканцев, Билл Клинтон одновременно призывал к диалогу, к изменению тона в политических дебатах, в которых следует отказаться от персональных нападок, а спорить по существу проблем.
На это представитель Национального комитета Республиканской партии Трейси Шмидт сказала, что неудивительно слышать обвинения в адрес политических оппонентов от человека, который сам постоянно обвинял других во всех грехах, дабы скрыть собственные. Тем временем сенатор от штата Нью-Йорк Хиллари Клинтон борется за переизбрание на второй срок. И хотя она, судя по опросам общественного мнения, намного опережает своего республиканского оппонента Джона Спенсера, Хиллари Клинтон ведет борьбу настолько серьезно, будто это борьба за Белый дом.
Рассказывал Ян Рунов. То, что сенатор Клинтон, борясь за переизбрание в Сенат, держит в уме Белый дом, факт, не вызывающий почти ни у кого сомнений. Однако поиск причин бурной политической активности ее супруга, бывшего президента, будоражит воображение некоторых наблюдателей. Одна из популярных сейчас версий – Билл Клинтон может попытаться баллотироваться в вице-президенты. Рассказывает Алан Давыдов.
Семейственность не чужда политической традиции США. Президент Франклин Рузвельт приходился племянником президенту Теодору Рузвельту. Брат президента Джона Кеннеди, Роберт, был министром юстиции и сенатором. Видным сенатором стал их младший брат Эдвард. Наконец, династия Буша насчитывает двух президентов и двух губернаторов. Но никогда еще президент и вице-президент не были супружеской парой. Сейчас некоторые аналитики обсуждают такой вариант всерьез. Если Хиллари Клинтон выставит свою кандидатуру на выборах 2008 года, ее супруг, бывший президент, возможно, самый популярный в стране демократ, может стать естественным кандидатом в вице-президенты. Насколько реалистичен с точки зрения закона такой союз? Вот что говорит Брюс Пибоди, профессор политических наук университета Фэрли Диккенсона в штате Нью-Джерси. Большинство людей инстинктивно полагают, что Билл Клинтон или другой дважды избираемый президент не может снова выполнять обязанности президента, поскольку 22-я поправка Конституции не допускает избрания одного лица на пост главы государства в третий раз. Но обратите внимание на слово «избрание». Билл Клинтон, если будет избираться, то на пост не президента, а вице-президента. А та же Конституция предусматривает процедуру заступления вице-президента на место умершего или серьезно заболевшего президента до окончания его срока. Получается, что президентом или исполняющим его обязанности можно стать и без выборов. В этом случае Билл Клинтон был бы вполне легитимен как вице-президент. Оппоненты такого логического построения в ответ цитируют 14-ю поправку Конституции, гласящую, что не имеющий права стать президентом также неправомочен иметь виды на вице-президентство. Но и здесь есть контрдовод, с которым я не могу не согласиться. В соответствии со второй статьей Конституции, право стать президентом США имеет любой гражданин, родившийся в этой стране, проживший в ней 14 лет и достигший 35-летнего возраста. То есть, теоретически, экс-президент Билл Клинтон все же может стать вторым лицом в Белом доме. Но каковы его реальные шансы? Мне пока трудно предположить, что Хиллари Клинтон захочет видеть своего мужа вице-президентом. Она должна понимать, что неизбежно окажется в его тени. Партийное руководство наверняка посчитает, что выдвижение Билла Клинтона кандидатом в вице-президенты внесет сильную путаницу в избирательную кампанию, да и в само президентство Хиллари в случае его избрания. В обществе вообще может стать вопрос о пристойности такого шага. Биллу Клинтону начнут припоминать не только его былые президентские заслуги, но и просчеты. А это грозит репутации Хиллари Клинтон как сенатора. Вместе с тем, опросы общественного мнения свидетельствуют, что Билл Клинтон продолжает пользоваться огромной популярностью у электората, и в известной мере он остается лидером демократической партии. Его приход в вице-президенты маловероятен и казался бы фантастикой, но в американской политической жизни случаются еще более загадочные вещи. Сказал политолог Брюс Пибоди.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня историческая дата. 50 лет назад началось венгерское антикоммунистическое восстание, позже подавленное советскими войсками. О событиях 50-летней давности, о Будапеште 56-го года и о том, чем закончились эти события, и об актуальности их сегодня. Об этом сегодняшнем выпуске программы «Время свободы», итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. В 20 часов по Москве не пропустите. И сразу после сводки новостей часа мы тоже вернемся к этой теме. Ну а сейчас в Москве 17 часов 30 минут. И, как я уже говорил, главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге около 200 вьетнамских студентов собрались у здания городского суда, где рассматривается дело об убийстве их соотечественника Ву Ань Туана. Митингующие требовали наказать виновных. На прошлой неделе суд присяжных оправдал 17 молодых людей, обвинявшихся в нападении на вьетнамского студента. Пропала связь с теплоходом «Синегорье», терпящим бедствие в Японском море. Сегодня утром экипаж подал сигнал бедствия, сообщив, что судно получило пробоину и накренилось. На борту теплохода находились 18 моряков. Находящийся под следствием мэр Волгограда Евгений Ищенко заявил, что добровольно уходит в отставку. Ищенко извинился перед горожанами, но отметил при этом, что его обвиняют в преступлениях, которых он не совершал. Ищенко назвал уголовное дело против него политическим заказом. Новым мэром Самары, по предварительным данным, избран руководитель регионального отделения партии «Жизни» Виктор Тархов, набравший 56% голосов. На втором месте бывший глава города, представитель «Единой России» Георгий Лиманский, около 40%. Высокопоставленный американский дипломат Альберто Фернандес отказался от заявления, сделанного телеканалу «Аль-Джазира». Выступая в эфире на арабском языке, Фернандес сказал, что США ведут себя в Ираке самонадеянно и глупо. Премьер-министр Чехии Мирек Тополанек призвал Евросоюз снижать зависимость от России в области энергопоставок. Заявление прозвучало в Праге в рамках форума по проблемам энергетики, организованного Радио Свободная Европа, Радио Свобода и Варшавским центром восточных исследований. Эти и другие новости в подробном изложении на волнах Свободы через 30 минут. А мы возвращаемся к 50-летию венгерского антикоммунистического восстания, подавленного советскими войсками. К этому юбилею подготовлено множество мемориальных мероприятий в Венгрии и Будапеште. Они проходят сегодня и в России. Но помнят ли россияне о венгерских событиях 1956 года? Наш корреспондент в Санкт-Петербурге Александр Дядин задал прохожим на улице города такой вопрос. Что вы знаете о подавлении советскими войсками венгерской революции 1956 года?
Что там было? Венгры считают, что у них революция была. Мы считаем, что переворот. Наша страна, я имею в виду. Среди молодежи практически не обсуждали. Знали, но не обсуждали.
Про Чехословакию знаю, что в 68-м году ввели наши войска. Неправильно и все. А вот про Венгрию, к сожалению, не знаю ничего.
Мы им помогали. Болгарам помогали, всем помогали. А мы лапу сосали. Вот венгры, видят, что так русские живут. Еще нам такая жизнь.
То, что сам факт такой был, я знаю. Вот именно от родителей подробностей никаких не знаю, к сожалению.
Восстание вроде бы недовольны были коммунистами. Когда это случилось, я из Минска ехал на автобусе. В автобусе я это услышал. По молодости страшно не было. Но я вспоминаю, что наши не только танки туда, и много машин ехало с войсками.
Там было какой-то ужас. Танки были. Наши, как обычно, пытались коммунизм там установить и просто подавили восстание венгерское. Потом наших сажали много за то, что они поддерживали венгерское восстание.
Наверное, какой-то конфликт, что наша страна не захотела еще одно влияние делить с Западом.
В 56-м году я уже работала. Все возмущались тем, что ввели войска. Мы не боялись, потому что я работала в Тубинституте, на нас никто не обращал внимания.
Они хотели отсоединиться от блока коммунистического и пойти по своему пути развития. Только реакция была наша совсем другая. Туда ввели наши войска, там погибли много людей, не дали разворачиваться, как они хотели. Так же, как Чехословакия.
Я была тогда еще совсем маленькой, но я помню, что в семье моей очень нервно к этому относились. Я не могу сказать, что они были на стороне венгров, потому что пропаганда была очень сильной. Но боль за людей, которые гибли и с той, и с другой стороны, я помню отчетливо.
Попытка освобождения от коммунизма, то есть народное желание свободы, демократии, присоединения к Западу. По-моему, советские танки вели Венгрию.
Честно говоря, не очень. То, что Юрий Гагарин полетел, это уж я помню хорошо. А это что-то 56-й год. Помню, что что-то такое было. А так, чтобы конкретно...
Конечно, было не только в Венгрии, это и в Чехословакии было. Дурака валяли, говорят, да политика это страшно, это грязная штука.
Насколько я знаю, Советский Союз настаивал на том, чтобы Венгрия развивалась по пути, который был намечен Советским Союзом, а Венгрию они хотели следовать путем общеевропейским.
Венгрия? Может быть, слышал, но сейчас не готов ответить. Наверное, не знаю.
Я единственное помню из рассказов своих родителей, что мы были неправы и что мы, скажем так, душегубы.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, что вы знаете о подавлении советскими войсками Венгерской революции 56-го года. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург. Нашу программу продолжит новости культуры. Их подготовил и представит Дмитрий Волчек.
Группа
группа голливудских актеров организовала акцию протеста против планов строительства газоперерабатывающего терминала на Калифорнийском побережье. В акции приняли участие Пирс Броснан, Синди Крауфорд, Хелли Берри, Джейн Сеймур, Дик Ван Дайк и другие звезды. Предполагается, что строительство будет вести австралийская компания BHP Billiton, однако окончательное решение будет принято только в следующем году. Противники строительства утверждают, что реализация проекта невозможна без нанесения вреда окружающей среде и что завод может стать объектом атаки террористов. Участники акции направили письмо губернатору Калифорнии Арнольду Шварценеггеру с требованием наложить вето на планы строительства. В Лондоне представлена книга экс-гитариста группы Queen Брайана Мэя «Полная история Вселенной». До начала музыкальной карьеры Мэй был профессиональным астрономом и сейчас вернулся к научным исследованиям. Книга написана им вместе с ведущими научной программы BBC «Ночное небо» сэром Патриком Муром и Крисом Линтотом в популярной форме рассказывает о происхождении Вселенной более 13 миллиардов лет назад. В ней также рассматриваются футурологические вопросы. Что произойдет со Вселенной после конца света? Кассовый рейтинг североамериканского проката за минувший уикенд возглавил фильм «Престиж» о борьбе двух иллюзионистов в Лондоне начала 20 века. Фильм, роли соперников в котором сыграли Джин Хэкман и Кристиан Бейл, собрал, по предварительным оценкам, более 14 миллионов долларов за три дня проката. На втором месте драма Мартина Скорсезе «Отступники», выручившая более 13 миллионов. В мировом прокате третий уикенд подряд продолжает лидировать фильм «Дьявол носит Праду». За последние три дня проката он собрал за пределами США 19 миллионов долларов. Общая сумма иностранных сборов составляет 104 миллиона. На 97-м году жизни в Калифорнии скончалась актриса Джейн Уайетт. Свою карьеру она начала в бродвейских театрах. Первую роль в кино сыграла в 34-м году. Успех принесла ей роль в мелодраме Фрэнка Капры «Потерянный горизонт», вышедшей на экраны в 37-м году. В 50-е годы Уайетт играла в имевшем колоссальную популярность телесериале «Папа знает лучше». Она продолжала сниматься в сериалах до конца 90-х годов.
Дмитрий Волчек, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Нашу программу продолжит важная экологическая тема. Международной группе «Экозащита» в ходе собственного расследования удалось обнаружить документы, подтверждающие факт участия беременных женщин в работах в Челябинской области по ликвидации последствий ядерной аварии 1957 года. По сведениям экологов, в этих работах участвовали более 2000 беременных работниц комбината «Маяк». Тему продолжит моя коллега Марина Катес.
Около года назад в общественную приемную по правам человека в закрытом городе Озерске Челябинской области, где расположен ядерный комбинат «Маяк», обратилась Софья Зубарева, которая в 1952 году работала пробоотборщицей и, будучи беременной, ежедневно отбирала пробы из радиоактивно зараженной реки Теча, в то время, когда туда сбрасывались тонны жидких радиоактивных отходов. В результате Софья Зубарева заболела лучевой болезнью, когда срок беременности был уже большим. Я позвонила в Озерск Надежде Кутеповой, которая руководит общественной приемной и является представителем группы «Экозащита» в Озерске.
Софья Зубарева, к сожалению, умерла в апреле месяце этого года, всего на месяц пережив свою дочь, которую она и родила после вот своей радиоактивной беременности. Я считаю, что умерла она, ну, конечно, от болезни, но в том числе и от горя. Она обратилась к нам в общественную приемную для того, чтобы попытаться как-то дочери помочь, чтобы она получила статус, могла получать соответствующие своему заболеванию льготы и соответствующее лечение. Но одна из главных проблем, с которой ей пришлось столкнуться, это проблема психологическая. Дело в том, что ее дочь серьезно заболела уже около 40 лет, и у нее начали выпадать волосы, выпали зубы, и она очень сильно пострадала внешне. У нее было поражение костной системы, одна нога короче другой. И когда она пришла ко мне, Софья Асхатовна, она сказала, что Надежда Львовна, я не знаю, как мне жить. Я дочери долгое время не говорила этого, а когда сказала, она мне сказала, зачем ты меня родила? Зачем ты после этого всего меня родила? И, в общем, это было горе матери, конечно. Вот в этом году, к сожалению, мы их потеряли, не дожив до того, как мы начали судиться. Я не сомневаюсь в том, что мы победим. Я, знаете, такую себе клятву дала. Вот Софья Асхатовна таким замечательным человеком показалась мне, что ради этих двух женщин мы сделаем все возможное, чтобы все остальные, кто пока еще жив при жизни, смогли получить статус и получать соответствующее их состоянию лечение и поддержку.
Но ведь речь идет об огромном количестве женщин. 2000 женщин беременных участвовали в работах, связанных с радиоактивностью в период беременности. Ведь да. У всех у них родились дети, но это же не весь список. Возможно, часть женщин уехала еще за этот период из Озерска.
Да, часть женщин действительно уехала. Дело в том, что когда мы начали это расследование, то я делилась с представителями других организаций тем, что мы такое расследование берем. И ко мне поступило уже 2 обращения. Одно из них из Екатеринбурга. Женщина, родив ребенка, уже уехала. Муж ее увез из города, потому что они, в общем-то, боялись последствий. И одна женщина обратилась из Москвы. У нее родилась дочь с поражением центральной нервной системы. Дочь еще до сих пор жива, но они тоже никогда не обращались за статусом, потому что не нашли себя в законе, ну и просто предпочли ничего не делать. Если люди, которые нас услышат по радио, обнаружат какие-то признаки сходства со своей историей, то, пожалуйста, к нам можно обратиться. Можно прислать письмо на наш адрес. Абонентский ящик 13, город Озерск, Челябинская область, индекс 456780. Мы расскажем, как сделать запросы, как собрать документы для дальнейшего обращения в суд. Ну и затем мы уже там посмотрим, в каком это будет городе происходить, для того, чтобы интересы этих людей отстаивать.
Но ведь сейчас у вас уже есть 2 судебных процесса, которые начаты по заявлениям тех, кто облучился, находясь в утробе матери.
Да, мы начали эти процессы месяц назад. Их рассматривал заявление наше Центральный районный суд города Челябинска. Дело в том, что ответчиком в этом деле является Министерство социальных отношений Челябинской области. Это орган, который уполномочен устанавливать статус и на основании документов выдавать удостоверения. И 2 абсолютно разные судьи по 2 похожим случаям. В одном случае у женщины мать была участником реабилитационных работ на ТЭЧе. В другом случае мать была дозиметристом на аварии 57-го года. 2 разные судьи отказали практически по одинаковым основаниям.
Но вы будете оспаривать решение суда, обращаться в высшую инстанцию?
Да, конечно. Мы будем обращаться с кассационной жалобой в областной суд. Если мы в областном суде получим отказ, то мы сразу обратимся во все инстанции, которые нам дано право. То есть это и надзорная инстанция, и Конституционный суд, и Страсбургский суд по правам человека. В Конституционный суд мы обратимся в связи с тем, что потребуем признать норму, в которой не учтены внутриутробные ликвидаторы, неконституционной, и на этом основании ее изменить. В Страсбургский суд мы обратимся в связи с тем, что мы считаем, что эти люди дискриминированы по признаку рождения.
Но вот те матери, которые почти 50 лет назад участвовали в ликвидации последствий аварии 57-го года, ведь большинство из них уже, видимо, умерло, но ведь остался кто-то в живых, они могли бы сами подать иск, а не только их дети.
Все эти матери, они признаны подвергшимися воздействию радиации, то есть они есть в списках маяка, и в свое время, когда вышел закон, они получили статус. Вообще, как их детям стало известно, что они внутриутробные ликвидаторы, примерно около 40 лет эти люди, которые уже взрослые, начали болеть и начали искать причину, почему же они болеют. В общем-то, заболевание, как правило, связано с поражением щитовидной железы и костной системы. Заболевание вроде бы радиационное, а условий-то нет. И только тогда матери уже в ходе медицинского обследования признали, что, оказывается, вот они в момент беременности находились в эпицентре аварии.
Но руководство маяка на тот момент знало, что это беременные женщины работают на ликвидации последствий аварии?
Да, руководство маяка знало, потому что женщины работали, некоторые те, которые на ТЭЧе, от 1 до 8 месяца беременности, а те, которые работали на ликвидации последствий 57-го года, там примерно с 5 и по 8 месяц беременности. То есть это явные признаки беременности, когда беременность видна, что называется, невооруженным глазом.
Напомню, что река Теча была загрязнена сбросами жидких радиоактивных отходов комбината «Маяк» в 50-е годы 20 века. До сих пор на территории Челябинской области вдоль реки расположены 4 крупных населенных пункта – Муслюмово, Брода-Калмак, Русская Теча, Нижний Петропавловский. А 29 сентября 1957 года на «Маяке» произошел ядерный взрыв, в результате которого в атмосферу было выброшено 20 миллионов кюри радиоактивности, вследствие чего образовался Восточно-Уральский радиоактивный след.
Над темой работала моя коллега Марина Катес. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 45 минут и сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге около 200 вьетнамских студентов собрались у здания городского суда, где рассматривается дело об убийстве их соотечественника Ву Ань Туана. Пропала связь с теплоходом «Синегорье», терпящим бедствие в Японском море. Находящийся под следствием мэр Волгограда Евгений Ищенко заявил, что добровольно уходит в отставку. Новым мэром Самары, по предварительным данным, избран руководитель регионального отделения партии «Жизни» Виктор Тархов, набравший 56% голосов. Высокопоставленный американский дипломат Альберто Фернандес отказался от заявления, сделанного ранее телеканалу «Аль-Джазира». Выступая в эфире на арабском языке, Фернандес сказал, что США ведут себе в Ираке самонадеянно и глупо. Премьер-министр Чехии Мирек Тополанек призвал Евросоюз снижать зависимость от России в области энергопоставок. Эти и другие новости на волнах свободы через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости экономики, репортажи и интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Центральный банк России с сегодняшнего дня снижает ставку рефинансирования с 11,5% до 11% годовых. Последний раз ставка рефинансирования, также на 0,5%, была снижена в конце июня 2006 года. В отличие от западных стран, где ставка рефинансирования является главным инструментом регулирования финансового рынка, в России она выполняет скорее роль индикатора, который чаще применяется для расчета налогов, а также пени и других штрафных санкций. Эксперты считают, что принятое решение непосредственно связано с ситуацией на финансовом рынке страны. В середине прошлой недели первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев сказал, что ставка рефинансирования может быть существенно снижена, если инфляция по итогам года не превысит 9%. В целом, ограничение роста цен остается сейчас одной из главных задач денежных властей страны. О реальности таких планов главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Инфляция в России, ее нельзя решить просто там мерой денежной политики. Это отражение структурных проблем накопленных. И на самом деле отражение материализуется в том, что у нас уровень инфляции не снижается ниже 10-11% уже на протяжении последних 3 лет, хотя очень хорошие все экономические показатели. То есть это значит, что дальше мы не можем снижать темп роста цен просто вот какими-то монетарными усилиями, усилиями бюджетной политики. Нужно продолжение структурных изменений.
Нью-Йоркская товарная биржа начинает сегодня торги фьючерсными контрактами на российскую экспортную нефть «Репко», которая будет отличаться от нынешнего сорта «Юралс» более высоким качеством, в частности, содержать меньше серы. В перспективе торговлю этой нефтью российское правительство рассчитывает организовать на нефтяной бирже в России. По планам, она будет открыта до конца 2007 года в Санкт-Петербурге. Организация биржевой торговли российской нефтью, как считает правительство, приведет к росту ее стоимости. Иная точка зрения у аналитика международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елены Ананькиной.
Я не уверена, что с началом торгов в Нью-Йорке что-то изменится принципиальным образом. По той простой причине, что в дополнение к конъюнктурным есть фундаментальные факторы. Нефтеперерабатывающие заводы в Европе строили прежде всего под легкую нефть. В последнее время в мире увеличилось предложение более тяжелой, более сернистой нефти. Увеличивается оно в том числе из-за того, что растет добыча «Юралс» в России. При этом, с другой стороны, требования к максимальному содержанию серы в бензине в странах Евросоюза ужесточаются.
Количество безработных в России в сентябре снизилось примерно на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, до 5 миллионов 290 тысяч, сообщила Федеральная служба статистики. Уровень безработицы составил 7,1% экономически активного населения. Численность безработных в России рассчитывается по методологии Международной организации труда, которая относит к ним людей, не имеющих работу, но активно ее ищущих и готовых приступить в ней в кратчайшие сроки. Официально в службе занятости в сентябре были зарегистрированы 1 миллион 700 тысяч безработных. Правительство России и профсоюзы поддержали законопроект, предусматривающий увеличение минимального размера оплаты труда с 1100 до 2000 рублей с 1 сентября 2007 года. В нем также предложено ужесточить административную ответственность работодателей за выплату заработной платы ниже этого минимума. Должностные лица, как ожидается, будут наказываться штрафом в размере от 2 до 6 тысяч рублей. Предприниматели, работающие без образования юридического лица, таким же штрафом или приостановлением деятельности на срок до 90 суток, а юридические лица штрафом в размере от 50 до 70 тысяч рублей или приостановлением работы предприятия на такой же срок, говорит председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной защите Андрей Исаев.
Безусловно, мы можем сказать, произойдет рост заработных плат. Предварительно можно оценить, что это будет где-то 20% рост в случае такого повышения МРОТа. Но при этом большая часть все-таки заработной платы будет не новая зарплата, а легализованная старая. То есть, если раньше вам платили по ведомости 800 рублей, то тут как минимум придется заплатить 2000. Таким образом, мы можем сказать, что это те деньги, которые уже и так сегодня существуют в экономике. Более того, с этих денег будут заплачены налоги, которые раньше не платились.
Фонд государственного имущества Украины подготовил проект постановления правительства о продаже в конце нынешнего и в начале следующего года небольших пакетов акций более 20 компаний национальной электроэнергетики. Ранее о своем интересе к покупке таких активов заявляли представители российского энергетического холдинга РАО ЕС России. Крупнейший банк Китая, индустриально-коммерческий, завершил на биржах Гонконга и Шанхая первичное размещение своих акций, объем которого 19 миллиардов долларов делает его самым крупным в мировой корпоративной истории. До сих пор таковым считалось первичное размещение акций, проведенное в 1998 году японской компанией сотовой связи NTT Docomo – 18,4 миллиарда долларов. Крупнейшим размещением акций российской компании стало проведенное в июле 2006 года государственной компании «Роснефть» более 11 миллиардов долларов. Размещая акции на бирже в Шанхае, где объем спроса на них превысил предложение почти в 50 раз, индустриально-коммерческий банк Китая использовал дополнительную эмиссию. Если банк воспользуется той же возможностью на бирже Гонконга, общий объем первичного размещения акций может составить, по экспертным оценкам, 22 миллиарда долларов. Курс доллара на сегодня 26 рублей 85 копеек, на завтра 26,88. Евро сегодня стоит 33 рубля 90 копеек, курс на вторник 33,85. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Я передаю микрофон корреспонденту «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» американские семьи в поиске иностранных приемышей. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Перипетии усыновления Мадонны годовалого африканского ребенка стали одной из главных международных новостей на прошлой неделе. В своем интересе к усыновлению иностранных детей, его уже, кстати, назвали феноменом Анджелины Жоли, усыновившей камбоджийского мальчика и эфиопскую девочку, американские звезды, впрочем, лишь следуют набирающей силу американской тенденции. Америка становится страной иностранных приемышей. В этом году американцы усыновят 23 тысячи иностранных детей, рассказывает Владимир Морозов.
Почему в США усыновляют и удочеряют детей за границей, в основном в развивающихся странах? Может быть, американцы не без основания полагают, что сиротам в этих странах приходится труднее, чем их американским ровесникам? Нет, причина гораздо проще. Приемные родители хотят, чтобы родители биологические жили от них подальше. Известно, что матери, отдающие своих младенцев на усыновление, часто могут передумать и забрать свое чадо обратно. Причем в некоторых штатах матерям разрешено делать это в течение 45 дней после усыновления. Кроме того, многие в США хотят усыновить американского младенца. Вы бы посмотрели, что люди пишут в заявлениях. У нас есть пони, а у нас конюшня, а у нас яхта, огромный сельский дом. Мы с мужем не хотели такой конкуренции.
We didn't want to have to do that.
последние годы в самих США заметно уменьшилось число детей, которые нуждаются в усыновлении. Дело в том, что противозачаточные средства и аборты сильно сократили количество нежеланных младенцев. Изменилось отношение общества к матери-одиночке. Этот термин перестал быть клеймом, и американки спокойно заводят детей, даже если у них нет мужа. С другой стороны, интернет упростил поиски и открыл перед будущими родителями целые континенты. Вот этот приемный отец рассказывает, что его всегда интересовала Индия, и там, говорят, избыток населения. Но усыновить ребенка в Индии оказалось трудным делом, если ты не живешь в этой стране. Еще труднее вывести оттуда приемного младенца. В течение последних 10 лет число иностранных детей, которых ежегодно усыновляют американцы, выросло в 3 раза. Адам Пертман, автор, посвященный этой проблеме книги, считает, что в США происходит революция в практике усыновления. Его книга называется «Страна приемных детей». Такие дети живут здесь сегодня более чем в 1,5 миллионах семей. Характерно, что нация иммигрантов, американцы привыкли видеть вокруг себя людей всех рас и народов. Поэтому никто не поворачивает головы, когда белые родители ведут за ручку чернокожего ребенка или симпатичного брюнетика с раскосыми глазами. Кстати, о последних. На сегодня основной поставщик детей в США – это Китай. В прошлом году оттуда перебрались в Америку 8 из 23 тысяч усыновленных и удочеренных младенцев. Чтобы сделать процесс привыкания к новой семье менее болезненным, приемные родители пускаются во все тяжкие. Даже учат язык своих будущих детей.
Это наш дом, а мы надеемся, что ты жить с нами навсегда.
Иногда, чтобы усыновленному было не скучно, привозят из той же страны второго ребенка. Так перебрался в Америку Валерий Тейлор.
Мне сейчас 19 лет. Я приехал в Америку, когда мне было 13 лет. Был усыновлен с Ульяновска. Я жил в детском доме там 9 месяцев. Перед тем моя жизнь была очень-очень, так сказать, challenging. Мой папа умер, когда мне было 5 лет. Моя мама, моя сестра и я ездили по городам, спали под мостами. Я не хотел, чтобы моя сестра померла с голода. За это я перепрыгивал через заборы, воровал огурцы, помидоры, овощи. Зимой я ходил к дверям и стукал, просил людей, чтобы они могли, если они могли помочь мне с едой.
Валерий, а почему у вас сейчас двойное имя Валерий Тейлор?
Потому что мне очень нравится семья, которая дала мне жизнь, семья, которая любит меня. И я хотел, чтобы мое имя было близко к американскому. У моей мамы был great-great-uncle, дядя, я не знаю, great, его звали Тейлор Розенберг.
Бывший бездомный чуваш Валерий Тейлор из Ульяновска сегодня учится в колледже Берри, штат Джорджия.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Это была вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», и она завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через 2 минуты после 2 коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная его тема – ситуация в российско-грузинских отношениях и ситуация с выходцами из Грузии на российской территории. Также мы поговорим о том, что происходит в дальневосточном городе Дальнегорск, в котором накануне 2-го тура выборов мэра был убит один из кандидатов. И во 2-й части нашей программы любопытный материал из Мурманска, где прошел чемпионат СССР, я не ошибся, чемпионат СССР по мини-футболу. Что это значит и почему СССР, и что это за чемпионат, все это во 2-й части следующего часа нашей программы. Множество других интересных тем в нашей постоянной рубрике. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.